Семейная азбука.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Эфир Рязанского епархиального радио продолжает программа «Семейная азбука». У микрофона Дина Ветрова, и в студии у меня гость, директор развивающего центра «Родник», психолог и педагог Наталья Ларина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня решили поговорить о русской классической школе. Если вы внимательно следили ранее за выпусками программы, то, наверное, уже слышали, что этот вопрос у нас поднимался, эта тема обсуждалась. Старые выпуски можно найти в архиве программ на сайте Рязанского епархиального радио. Мы же сегодня напомним в некоторой мере о том, что такое русская классическая школа, какие в ней есть особенности, и о том, какой уже опыт получен в процессе работы по этой программе и какие, может быть, сложности встретились на пути реализации. Начнем с исходных позиций. Давайте напомним нашим радиослушателям, что же такое русская классическая школа, как вы сами этой темой заинтересовались.
Русская классическая школа – это образовательная система, которая объединила самое лучшее, что было в русской системе образования и в советской системе образования. Проанализировав на основе той информации, которая была, проанализировав, сопоставив, отредактировав какие-то вещи, получилась такая вот стройная, красивая образовательная система русской классической школы. Но главные ее принципы – это природосообразность, это системность, логичность – это тесное такое взаимодействие учителя, ученика, родителя. Это я, наверное, уже сейчас немножечко от себя добавляю. То есть там, где знания получают от простого к сложному, где ребенок постоянно находится, применяет свои знания на практике, то есть теоретически, тут же может каким-то образом это проверить на практике и так далее. То есть это такая вот целостная система. Очень сильный гуманитарный блок. Если это берем начальную школу, то он основывается на педагогике Ушинского, на его текстах, на книгах «Родное слово», «Детский мир». Ну и имеет продолжение уже сейчас и в средних классах. Очень хорошо направление это развивает Ирина Анатольевна Горячева. И если брать математику, то начальная школа – это программа и учебник «Пчелка», «Полик» авторы, а среднее звено – это среднее и старшее – это учебники Киселева. То есть это вот то, что было самое лучшее в советской школе. То есть естественный блок, по сути, опора на советское образование.
То есть принцип взять все лучшее, что было, это и учебники, и сам педагогический подход. Вы, получается, реализуете вот эту вот образовательную программу в Рязани. Что за время ее реализации уже удалось вам понять? Может быть, какой-то опыт в плане того, что лучше сейчас для детей, для взаимодействия с родителями тоже?
Мне кажется, на данный момент времени это самая лучшая программа, потому что она именно дает целостное развитие ребенка, и у ребенка формируется целостная картина мира. Вот это, наверное, самое главное, то, что ребенок умеет работать со словом, с текстом, то, что ребенок, самое главное, обращает внимание на смыслы, то есть каждое прочитанное им какое-то художественное произведение или просто какой-то текст, даже небольшой, он однозначно умеет вычленять главное. То есть это, конечно, касается решения задач. То есть это очень сильно вот именно развивает вот эти вот навыки такого глубинного мышления, рассуждения, логическое мышление и так далее. То, чего вот в принципе сейчас уходит из нашей общеобразовательной школы. Вот это мне нравится, и это детьми хорошо воспринимается. То есть мне нравится, как дети реагируют на вот те или иные материалы, они это очень глубоко прочувствуют. То есть если мы с ними, например, говорили на тему Великой Отечественной войны, да, вспоминали своих каких-то предков-ветеранов, мы пытались с ними войти вот в их роль, да, а вот если сейчас что-то подобное произошло, как мы поступим? Что все они герои, да, даже уже только потому, что они приняли для себя решение защищать свою родину. не отсидеться дома, да, не спрятаться, не чтобы эти проблемы кто-то решил, а вот именно насколько каждый готов на какой-то такой серьезный поступок в своей жизни. И вот мы как бы говорили, у детей это очень хорошо идет восприниматься, не просто пройти, да, там, с портретом своего героя, а именно представить, да, вот продумать, как это. То есть мне кажется, что вот это показатель того, что дети привыкли глубоко анализировать и понимать, а как это вообще, что это и про меня тоже. Что это не что-то такое вот рядом.
Что-то отдаленное. То есть, получается, практика работы по программе, она подтвердила все те плюсы, которые вы увидели в теории. Если мы говорим о том, что это важно для психического развития ребенка, для его, скорее даже, мышления, наверное, да, умение какие-то связи ставить. Вот в одной из наших прошлых программ прозвучала фраза про клиповое мышление. Получается, вот как раз русская классическая школа помогает как-то преодолеть вот эту, вот, к сожалению, общую для не только детей сейчас, но и для взрослых тенденцию к такому образу мышления.
Совершенно по-другому мыслительные процессы формируются. То есть, когда ребенок привык к каждой вещи, с которой он сталкивается, искать смыслы, он вот эти причинно-следственные связи искать, отрабатывать, он привык так. То есть это происходит на каждом уроке, буквально каждую минуту. То, естественно, он это распространит, вот этот опыт, и на всю свою будущую жизнь. Он будет так воспринимать все вокруг. Его будет очень сложно, наверное, обмануть или навязать ему какие-то стереотипы. Он уже будет видеть какие-то вот... И критическое мышление тут будет присутствовать. И он будет невольно примерять к тому, что вот какой у него опыт. А как это вообще вяжется? Или, например, там, в историческом плане, то есть у нас очень большое серьезное внимание уделяется истории, то есть а как это вообще было раньше, а почему сейчас так, а вот к чему это может привести, то есть ребенок начинает совершенно по-другому все воспринимать.
То есть если мы видим в общеобразовательной школе другой подход, то тут сразу вспоминаются различные, так назовем их, теории заговора, да, относительно того, что все-таки какой-то есть вектор определенный, насколько вот действительно можно его относить к официальной системе образования или, может, у некоторых заинтересованных лиц к тому, чтобы детей вырастить, да, будущее поколение более внушаемыми, более легко управляемыми. Вот есть ли такое на самом деле тенденция?
Ну, я не знаю, это ведь как сказать, мы можем об этом говорить сколько угодно, но все по делам. По делам-то мы же видим, что происходит в той же системе образования. Мы видим, как она постепенно деградирует, мы это ощущаем на собственном опыте, сопоставляем и видим, что происходит с нашими детьми, как это вообще все меняется. Я сомневаюсь, что найдется хоть один человек, который бы сказал, что сейчас дети умнее, чем я вот когда-то был, что сейчас учат лучше, чем меня когда-то учили. Тут же не нужно ничего тут искать, тут все видно уже, тут уже настолько на поверхности, если, может быть, там лет там, 15 назад мы бы действительно думали, неужели действительно есть такая теория заговора, неужели это кто-то это, этим управляет и так далее. Сейчас, по-моему, уже об этом говорить смысла нет никакого. Все по делам видно, по результатам. Уже эти результаты, они налицо.
Сразу органически подсоединяется еще одна тема, которую мы раньше поднимали буквально недавно, это дистанционное образование. Вам тоже пришлось столкнуться с этим видом образования, как вы рассказали. Насколько изменилась по опыту успеваемость детей, их заинтересованность обучением? Вот если поконкретнее говорить, скажем, об итогах этого периода.
Очень сильно и повлияло, то есть то, что вот мы 2 месяца сидели весной, это был апрель-май, на дистанционном образовании. Несмотря на то, что каждый день это были онлайн-уроки, то есть это либо видеоуроки записывались, постоянно была связь обратная, то есть если ребенок что-то не понимал, в сообщении писали родители о том, что нужно объяснить эту тему, то есть выходили на связь, все это как бы постоянно происходило. То есть взаимодействие, у нас маленький коллектив, взаимодействие это организовать было не так уж сложно, реально во всяком случае. Но несмотря на это, все равно, когда мы пришли в сентябре, конечно, вот эти пробелы, они явно были, потому что одно дело, когда вот ты и ребенок, ты его чувствуешь, ты видишь его эмоцию, ты видишь его взгляд, а он видит себя, но это вот на уровне опять вот невербального общения. начальная школа, это вообще, я даже себе представить не могу, вот мне не хочется вообще этот опыт повторять, потому что он, это был опыт, который вот точно вот во мне сформировало вот это вот мнение, что не должно быть в начальной школе никакого дистанта, его в принципе не может быть, только офлайн, только вот когда ты видишь, чувствуешь друг друга, только тогда произойдет вот это вот. И опять, например, какую-то тему, кто-то сразу понял, кто-то не сразу понял, ты же еще раз на чем-то остановишься. Какой-то важный вопрос задает ребенок. Этот важный вопрос оказывается не только для него важный, но еще для других. То есть это никак нельзя заменить. Это никакой онлайн он в принципе не может воспроизвести. И опять же вот эта вот жалоба на то, что ребенок устает, утомляется быстро. Да, это моя собственная дочь. Буквально вот когда экран, она сидит. Ну, во-первых, вот сидишь, да, ты фактически сосредоточен на этом экране. То есть если ты можешь изменить эту позу, да, хотя бы там, не знаю, отвлечь как-то вот, как когда ты сидишь в классе и, в общем-то, что-то, какие-то действия произвести более живое. Опять учитель видит, что ну, дети устали, да, там какой-то физкульт минутку провел, еще что-то. Где-то просто ты отвлекся на что-то, потому что ну, видишь, что дети устали. А здесь этого нет. И вот когда она мне просто начала жаловаться, что у меня болит спина, то есть и там у меня устали глаза, потому что вот, ну, какая-то тема требует более длительного вот этого общения онлайн. Учитель же тоже не умеет в формате онлайн быстро какие-то вещи. Нас же тоже никто не учил, а нужно, чтобы ребенок это понял и усвоил. Но благо, что вот выручил то, что это было недолго, и это уже было в основном был пройден материал, и было повторение. То есть это было вот более-менее. Вот. Но всегда я говорю, обязательно детям гулять, обязательно детям двигаться, обязательно что-то куда-то. Конечно, в лучшем были положения те, которые имели возможность куда-то выехать на природу, да, где-то на даче, в деревне. Там хотя бы вот они чем-то компенсировали вот эти, так скажем, недостатки. Но я имею в виду физиологическую вот эту сторону, потому что, ну, действительно, это, ну, такой эксперимент, который вот принес больше отрицательных результатов. Я даже не знаю, какие положительные.
А вот я, кстати, как раз хотела спросить, есть ли какие-то положительные результаты. Но давайте, дорогие друзья, прервемся, вместе все поразмыслим, может быть, какие-то плюсы сможем найти, и затем вернемся к нашему разговору. Продолжаем программу «Семейная азбука». Дина Ветрова в студии и Наталья Ларина, директор детского развивающего центра «Родник». Мы закончили наш разговор на минусах дистанционного образования и пообещали подумать, а есть ли какие-то плюсы. Вот я знаю, что, говоря о возможных плюсах, сами представители педагогического сообщества ссылались, если только не на, то есть полное замещение, да, в случае, если, например, ребенок заболел на длительное время или там куда-то ему надо было отъехать. Вот вы, так тоже, посмотрев на эту ситуацию, какие-то можете увидеть плюсы в дистанционных технологиях?
Да, это, наверное, единственное. Вот я тоже об этом подумала. Это сейчас такое вот единственное, что мы продолжаем. Когда ребенок, к примеру, заболел, но все-таки заболел не настолько, или он уже
силы
острый
есть.
Период, угу. Да, прошел, и он уже где-то восстанавливается, а все-таки не хочется уже как-то быть в теме. Да, мы подключаем. И сейчас у нас есть такое в WhatsApp, мы можем подключить ребенка, и он присутствует на уроке прямо во время урока. Здесь не совсем та ситуация, которая была весной. Все-таки это урок, на котором большинство людей, детей присутствуют. И фактически это приближен больше к настоящему уроку. То есть ты здесь эмоцию можешь проявить, ты здесь можешь больше прочувствовать. А тот ребенок, который за вот с той стороны, да, по ту сторону экрана находится, он тоже спокойнее вот к этому отнесется и более естественно. И тем более, что он тоже может какой-то задать вопрос и услышать ответ другого человека. То есть, мне кажется, еще вот в такой форме можно себе представить. Ну и я думаю, что, наверное, неплохо было бы вот использовать действительно для какого-то получения каких-то дополнительных. Вот.
То есть помимо основной программы, да. Очной.
Да-да-да. Возможность дополнительного углубления, что ли, может быть, темы. Потому что если вот опять брать, наверное, старший класс, подготовку уже там к экзаменам, то вообще неплохо работало, потому что вот у меня опять же опыт такой имелся, ну, не конкретно с вот детьми из нашей школы, а постарше. В общем-то, вполне себе хорошо сдали, вот, несмотря на то, что вроде бы онлайн учились, но там мотивация сильная, и, конечно, они более приспособлены.
Угу.
Да.
То есть изначально-то это именно для уже последующего, скажем, образования, может быть, повышения квалификации использовалось.
Да, да.
И если это именно так использовать, в том числе и в школе, да, и тем более, если школьники замотивированы, да, дополнительно заниматься, то, конечно, это инструмент, который может принести
пользу.
Когда они
научились уже учиться, и у них уже самообразование присутствует. Когда они умеют, научились самообразовываться, то, наверное, да.
И то в какой-то мере. А получается,
в какой-то
у вас
мере,
сейчас
конечно.
Самые старшие, это какие школьники?
Самые старшие у нас сейчас 6 класс. А я имею в виду про старшие совсем 10-11 класс, но это уже индивидуальные ученики.
А 6 класс как вас принял вот этот опыт? Были отзывы самих ребят?
Самое тяжелое было. Между прочим, у нас тяжелее всего шло, вот как раз-таки они были в 5 классе, наконец, учебного года, начало подросткового возраста. То есть родители понадеяли, что они-то умеют с этим обращаться, расслабились, доверили им. А они там периодически, да, у нас было такое, что выходишь с ними онлайн, а они вдруг камеры отключили, поздоровались, вроде как тебя увидели, и камеры отключили, где они там. А как оказалось потом, что ты мог им там объяснять новую тему, а они вполне себе продолжали там в игрушечки в какие-нибудь играться. То есть искушение такое было. И удержаться от этого искушения тоже очень даже непросто. То есть отвлекались.
Очень я понимаю детей сама, хотя, будучи солидно старшего более возраста, чем они, отвлекаюсь постоянно на что-то, тем более, когда есть такая возможность. То есть вопрос стоит в том, что очень, наверное, маленький процент детей, тем более, вот если мы говорим 6 класс, настолько серьезно замотивирован, да, понимает, что это для него, что это учеба. Мы сколько угодно можем лекции на эту тему читать, убеждать. Вот. Поэтому, конечно, вопрос именно формирования мотивации, он очень важен. Вот если мы говорим о программе русской классической школы, какое-то особое внимание уделяется этому вопросу, как заинтересовать школьников, как замотивировать, как вовлечь их, да, в какое-то более активное отношение к учебе?
Постоянно разные формы используем. Конечно, это зависит все от формы, от учителя и так далее. То есть, но у нас, слава богу, нет однотипности методов обучения. То есть у нас постоянно вот это вот, так скажем, теория-практика. То есть вот у нас не в классическом виде. Очень много каких-то вот таких фишечек, которые... Они раньше были, когда я училась. Сейчас они, наверное, в меньшей степени. То есть нет такого, что, например, какой-то материал прошли, там задали какую-то там вели работу и так далее. То есть они работы очень даже носят многие творческий характер. То есть, например, сейчас вот проходили они по русскому правописание приставок «при». У них было сочинить сказку. Там такие сказки написали про эти приставки. Я ничего не хочу сказать. Конечно, есть в общеобразовательных школах учителя, которые тоже используют разные методы. Есть творческие личности, неравнодушные. Но, к сожалению, вот их становится все меньше и меньше. То есть мы стараемся не совсем уйти вот в эту старину, да, вот в эту архаику, там, может быть, там можно подумать об этом, но мы стараемся и современные вот эти формы какие-то тоже использовать. То есть все, что лучшее есть в опыте, а многое, и, в общем-то, у нас народ-то очень творческие педагоги, и они очень много чего придумывают. Вот, и, собственно говоря, у нас то же самое. Тормошим, потому что, да, 5-6 класс, это уже вот в как в школе в начальной, не всегда вот все проходит так гладко. Приходится что-то придумывать, их заинтересовать, мотивацию постоянно поддерживать.
Да, сложно это. Я, правда, не как педагог, как родитель сужу больше. И еще один вопрос, который хотелось бы затронуть. У нас еще остается немножко времени. Вы упоминали о развитии, таком, можно сказать, стороннем, гармоничном развитии детей, что это тоже важно. Это не какое-то одностороннее, особенно вот как мы, например, говорим, если тоже дистанционное обучение, к которому мы так или иначе возвращаемся в процессе нашего разговора. На чем основано вот это гармоническое развитие? И насколько серьезное внимание уделяется духовному развитию ребенка, да, то есть какой-то вот такой нравственно-ценностный, может быть, составляющий?
Я считаю, что это вот буквально, если брать вот предметы гуманитарного цикла, то там на каждом уроке это происходит. Сами тексты подобраны таким образом, что они духовно-нравственную сферу развивают просто каждый урок. Это постоянно поднимается. Это, конечно, уроки литературы, уроки истории, да и на всем, и на биологии, и на географии. То есть там все подводится под понятие того, как премудро устроен наш мир, как вообще все друг с другом взаимосвязано. И что, конечно, здесь вот это вот присутствие Бога, оно просто присутствует буквально каждый момент. А если брать те же уроки там, математики, я постоянно тоже об этом говорю, и про то, что вот просто представьте, что если было по-другому, как вообще могло бы быть? И они к этому очень серьезно относятся. То есть у нас, мне кажется, даже есть люди разных конфессий, разных взглядов придерживаются семьи. Но вот мне кажется, у детей однозначно, если у кого вы не спросили, кому вопрос не задали, я думаю, что не найдется ни одного, кто бы усомнился в том, что вообще существование Бога. И что именно Он создал вот то, что мы видим вокруг, и в том числе и нас, и наш внутренний мир. И вот это вот, конечно, детьми совершенно естественно воспринимается. У них по-другому и быть не может, потому что об этом, ну, говорится постоянно. Конечно, у нас проводятся еще какие-то дополнительные мероприятия. Мы говорим, я бы не сказала, что они специально какой-то воспитательный характер. Они больше, наверное, ну, так скажем, для неформального общения подходят. Но в основном это, конечно, на каждом уроке. То есть не нужно, как у нас нет такого, что образовательный процесс – это отдельно, а воспитательный – отдельно. Это продолжение.
Ну, то есть это как раз и соответствие там педагогическому принципу, да, когда единообразно идет и обучение, и воспитание, и уж тем более нет какого-то противоречия между различными компонентами вот этой образовательной системы. И замечательно, на самом деле, потому что, говоря с людьми, да, вот и почему-то вот у меня с детства не было какого-то в голове, в мозгу противопоставления, скажем так, вот идеи о Боге, да, детская Библия была, читалась, и какого-то научного мировоззрение, как все органически уживалось. А вот когда пытается искусственно этот конфликт внутренний создать, к сожалению, очень это боком выходит все. Но вот на этом программа наша, к сожалению, подходит к завершению. Мы говорили сегодня о русской классической школе, и на самом деле получается вот эта система, которая продумана, да, и в комплексе, и до мельчайших деталей, то есть последовательный логический материал, хорошие учебники, гармоническое развитие, использование инструментов каких-то, в том числе современных, в той мере, в которой оно способствует именно вот тому, чтобы ребенок лучше развивался.
Природосообразность.
Да, природосообразность. Если у вас какие-то вопросы, может быть, появятся по этой теме, заинтересованы, интересуетесь вы, Наталья Николаевна, где можно почитать, посмотреть, в том числе работе вот, вашей школы в Рязани?
Ой, я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Я просто приглашаю вас к нам в гости. Все можно увидеть своими глазами. Вот. А вообще существует... У нас мы сильно не ведем, как-то времени не очень хватает. А если брать там какие-то социальные сети, у нас есть группа ВКонтакте. А так вообще есть прекрасная группа «Русская классическая школа», которая екатеринбургская. Там собран колоссальный, вообще богатейший материал, уже опыт различных учебных образовательных учреждений по всему, хотел сказать, по всему миру, в общем, да, потому что там уже это транслируется не только в России, но и уже за пределы нашей страны, вот, но в основном, конечно, это опыт России, но потом есть школы, которые на государственном уровне есть эти программы в виде экспериментальных площадок, ну, например, это опыт, конечно, симферопольца, вот, поэтому я думаю, что вот если просто наберете «Русская классическая школа», много всего можно найти всякого материала. А конкретно к нам лучше в гости.
В Рязанской православной гимназии. Тоже, да. Да. Хорошо, тогда как можно с вами связаться, чтобы прийти и посмотреть?
А у нас есть телефон 77 90 78. Это телефон нашего центра. Можно позвонить и договориться о встрече.
Большое спасибо. Я думаю, несложно будет это сделать тем, кто заинтересуется, в первую очередь, я думаю, родителям, конечно же, ребят подрастающего поколения, кому, может быть, только предстоит еще идти в школу. Ну, а наша программа на этом завершается. Это была «Семейная азбука». В студии были ведущие Дина Ветрова и замечательные гости Наталья Ларина, директор развивающего центра «Родник», психолог и педагог. Спасибо за разговор и помощи вам Божией в дальнейшем плодотворном продолжении вашей работы.
Спасибо.
Дорогие друзья, до свидания. Всего вам самого светлого и доброго.
Семейная азбука.